Доброе утро, дорогая Московская Библейская Церковь, приветствую вас. Именем Господа нашего, пастыря нашего, великого Иисуса Христа. Очень радостно осознавать, когда в церкви происходит крещение. Спасибо большое за ваше свидетельство, за то, что вы приняли обряд крещения, за то, что вы засвидетельствовали перед всем миром, что вы чадо Божье. Поздравляю вас с этим, спасибо большое вам. Знаете, несколько недель назад, когда в Московской Библейской Церкви состоялось членское собрание Московской Библейской Церкви, я понял, в чем же величайшее достижение и главная отличительная черта Московской Библейской Церкви. Даже членские собрания в Московской Библейской Церкви завершаются до времени прямой трансляции чемпионата мира по футболу. Например, наше богослужение сегодня завершится до времени трансляции, прямой трансляции финального матча чемпионата мира по футболу. Поэтому у членов Московской Библейской Церкви не возникает искушения пропустить богослужение ради того, чтобы посмотреть матч. Мы заботимся о том, чтобы наши члены возрастали духовно и отдыхали, смотря футбол. Я думаю, что все, кто следил за чемпионатом мира по футболу, я думаю, что таких много в Московской Библейской Церкви, потому что, ну, в частности, мужчины в нашей стране ждут 4 года этого события. Вот у нас есть от чемпионата до чемпионата период в 4 года. И на один месяц мужчины пропадают буквально из семей, они становятся жертвами чемпионата мира по футболу. Любой человек, который следил за чемпионатом мира по футболу, я думаю, знает о том чуде, которое произошло в Южной Корее. О том, что сборная Южной Кореи, которая до этого чемпионата не выиграла ни одной игры на чемпионатах мира, ни одной, дошла до полуфинала и достойно проиграла сборной Германии. Вчера они достойно проиграли Турции в матче за третье место. Действительно корейская сказка, действительно корейское чудо. Давайте устроим небольшую викторину сегодня в Московской Библейской Церкви. У меня даже есть приз 5 шоколадок Марс. Начнем со сложного вопроса. Кто-нибудь может? Они маленькие, правда. Но их 5. Но маленькие. Но Марс. Кто-нибудь может мне назвать хотя бы одного игрока сборной Южной Кореи? Фамилии типа Ким и Ли не принимаются. Что-нибудь другое? Да. Как? Ан? Хорошо, держи, заслужил. Это был сложный вопрос, потому что, ну, за исключением одного человека, мало кто знает игроков сборной Южной Кореи. Сборной, которая действительно совершила чудо. Есть еще игрок Сеул. Его легко запомнить, потому что его фамилия такая же, как название столицы Южной Кореи. Давайте теперь вопрос попроще. Любители футбола. Кто-нибудь может назвать, это уже без приза, потому что вопрос попроще. Кто-нибудь может назвать, как зовут главного тренера сборной Южной Кореи? Ну? Из Голландии. Хорошо, близко. Поэтому фамилия Ким не принимается. Он из Голландии. У тебя уже есть шоколадка. Ну давай, еще раз. Хидинг. Гус Хидинг. Что ж вы так, болельщики футбола, не знаете даже такого известного тренера, как Гус Хидинг? Прям стыд какой-то. На первом богослужении даже Тодд Кёрнс, директор колледжа, безошибочно сказал, что это Хидинг. Ну, во фамилии ошибся чуть-чуть. Он сказал Хидинг. Ну, близко. Задумайтесь, очень интересно, что в принципе имя Гус Хидинг теперь известно по всему миру. Буквально, ну, за исключением Московской Библейской Церкви, люди по всему миру знают, кто такой Гус Хидинг. Именно из-за того, что он сотворил это южнокорейское чудо. Мало кто знает, как зовут игроков. Московская Библейская Церковь вообще не знает ничего. Ни как зовут игроков, ни как зовут тренера, за исключением Вити, который звуком занимается. Все, больше мы ничего не знаем. Но во всем мире знают имя этого тренера. Знают, потому что он сотворил это чудо. Более того, сейчас, если вы посмотрите программы, которые посвящены обсуждению чемпионата мира по футболу, то очень часто можно услышать дискуссию о том, а не приносить ли нам тоже в сборную России тренера откуда-нибудь из-за рубежа. Посмотрите, что Гус Хидинг сделал с этими южнокорейцами, которые до этого не выиграли ни одной игры на чемпионате мира. Сейчас действительно всерьез идет обсуждение о том, что, может быть, сборной России нужен именно какой-нибудь тренер из Голландии или из Франции для того, чтобы он научил нас уму разуму и вывел нас в следующий круг чемпионата. Очень интересно, что мало кто говорит о недостатках физической подготовки нашей сборной, мало кто говорит о недостатках технической подготовки нашей сборной, но очень многие говорят о том, что нужно заменить тренера. Очень часто в нашей духовной жизни мы занимаемся приблизительно тем же самым. Очень часто в нашей духовной жизни мы не хотим себе признаться в наших недостатках, недостатках, которые действительно сковывают нас в том, что называется грехом, который не дает нам жить, который не дает нам дышать. Мы не хотим признаться в этом, считая, что в нашей жизни, ну да, у нас есть недостатки, у нас есть проблемы, у кого их нет, но на самом деле все, что нам нужно в жизни, это хороший тренер, который помог бы нам достичь следующего уровня успеха в нашей жизни. В карьере, в работе, еще где-то, чтобы мы были цельным человеком. Чтобы у нас был успех в семье, чтобы у нас был успех на работе, ну и чтобы мы были тоже таким душевным, добрым, религиозным человеком. Очень часто, разговаривая с людьми, рассказываем о Христе, можно услышать от людей, что, ну да, конечно, Христос был великолепным примером для подражания. Можно сказать, что Христос был своего рода тренером для нас. Ну вот, Христос научил нас, как жить, и мы теперь будем следовать за примером Христа. Но проблема заключается в том, что Христос гораздо больше, чем просто пример для подражания. И просто так подражать Христу мы не можем. И жизнь гораздо сложнее, чем футбол. Это очень глубокая истина, до которой я додумался недавно. На самом деле, жизнь не игра. И нам в жизни нужен не тренер. Нам в жизни нужен пастырь. Нам нужен пастырь, который бы заботился о нас. Нам нужен пастырь, который бы защищал нас. Нам нужен пастырь, который бы любил нас. Нам нужен пастырь, который бы знал нас. Знал бы все о нас. Нам нужен пастырь, который поможет нам в жизни. Не тренер, но пастырь. Мы продолжаем с вами сегодня цикл, серию проповедей, которая началась так давно, что я уже не помню, когда она началась, поскольку были большие перерывы между этими проповедями. Но мы продолжаем с вами смотреть сегодня на то, как ветхозаветные образы и истории находят свое воплощение в Евангелии от Иоанна. Мы продолжаем сегодня рассматривать с вами на то, как история Христа, личность Христа стала в буквальном смысле этого слова воплощением образов и историй Ветхого Завета. Мы продолжаем следовать за той фразой, которую сказал Толкин в разговоре с Клайвом Льюисом, когда он сказал, что история Христа является величайшей историей всех времен, всех народов, потому что в истории Христа все остальные истории нашли свое воплощение. Сегодня мы будем смотреть с вами на 10 главу Евангелия от Иоанна. Мы будем смотреть сегодня с вами на то, как во Христе Иисусе нашло свое воплощение история о добром пастыре. Задумайтесь, очень многие из наших сказок, очень многие из наших мечтаний, очень многие из наших надежд связаны со словосочетанием «царь-батюшка». Ну, глубоко в сердце русского сидит это стремление к тому, что царь должен быть хорошим, царь должен быть заботливым, царь должен быть отцом, царь-батюшка. Да, может быть, бояре плохие, может быть, дума плохая, может быть, помощники у него плохие, но царь-то хороший, царь-то батюшка. И как часто мы разочаровывались с вами в этом образе. Как часто мы видели с вами, как наши лидеры, будь то в России, будь то в Советском Союзе, будь то в любой другой стране мира, в принципе, как наши лидеры подводили нас. Когда мы узнавали о том, как наши лидеры загуляли на стороне, как мы узнавали о том, как наши лидеры напились до поросячьего визга во время официального визита в какую-нибудь страну. Нам было стыдно за наших лидеров, нам было стыдно за тех, кто руководит нами. И эта мечта, эта надежда на царя-батюшку, на доброго царя, на доброго лидера, на пастыря, если хотите, так и не нашла своего воплощения. Очень интересно, что надежда эта не нашла своего воплощения и в Ветхом Завете тоже. В книге пророка Иезекииля, которую он пишет где-то между 593 и 571 годом до нашей эры, до Рождества Христова, в 34 главе, Иезекииль, Господь Бог сам устами Иезекииля обращается к лидерам Израиля, обращается к царям, к руководителям Израиля и обличает их. обличает их в том, что они не были пастырями своему народу, в том, что они не были пастухами своему народу. В 34 главе, начиная с 4 стиха, Господь Бог устами Иезекииля говорит: «Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанно не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью, и рассеялись они без пастыря, и рассеявшись сделались пищей всякому зверю полевому». Господь обвиняет руководителей Израиля, лидеров Израиля в том, что нет пастыря в Израиле, нету того, кто заботится об овцах, и они не выполняют своих обязанностей, они не заботятся о них. Продолжая, Господь предлагает свое решение этой проблеме. Он говорит о том, что в 11 стихе: «Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу их. Отыщу овец моих и осмотрю их, когда пастух проверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный, и выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей, буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне, и будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых». Так говорит Господь. Нету пастыря, я буду пастырем для вас. Нету у вас того, кто позаботится о вас, я буду заботиться о вас. Нету у вас царя-батюшки, я буду для вас таким царем-батюшкой. Я буду знать вас, я буду любить вас, я буду защищать вас. Продолжая, Господь говорит, дает обещание своему народу в 23 стихе: «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их раба моего Давида», то есть того, кто придет из колена Давидова. «Он будет пасти их, и он будет у них пастырем, и я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Вот она история о добром царе-батюшке. Вот он образ пастыря, который так и не нашел своего воплощения в Ветхом Завете. Вот он образ того лидера, которого так и не было в Ветхом Завете. Вот он образ, который нашел свое олицетворение, стал кровью и плотью. В буквальном смысле этого слова. Образ, который стал кровью и плотью. История, которая воплотилась в личности Иисуса Христа, когда Тот пришел на эту землю. В 9 главе Евангелия от Иоанна мы читаем с вами историю человека, который обрел зрение. Люди задаются вопросом: чей это грех? Почему он слеп? Это грех его или это грех его родителей? И Христос, отвечая на этот вопрос, делает две вещи. Прежде всего, он говорит: нет. Он слеп для того, чтобы слава Божья явилась в нем. И второе, он исцеляет его, он дает ему зрение. Впервые в жизни человек, который даже не видел света до этого. Жизнь человека буквально была тьмой, в прямом смысле этого слова. Жизнь этого человека была тьмой. Он не знал, что такое свет, он не знал, что такое цвет, он ничего не знал о зрительных образах. Вот этот человек впервые в жизни видит свет миру, Иисуса Христа. И впервые в жизни этот человек видит тех людей, которые должны о нем заботиться. Он видит лидеров. Видит иудеев, сидящих в синагоге. Видит тех, кто был призван Богом заботиться о нем. И эти люди выгоняют его вон. Эти люди, как воры и разбойники, выкидывают его вон. Он исцелен, впервые он видит. И первое, что он видит, одно из первых, что он видит, это то, как лидеры, которые должны заботиться о нем, выгоняют его. Именно поэтому в 10 главе, начиная с 1 стиха, Иисус Христос будет говорить о добром пастыре. О том пастыре, который защищает своих овец, о том пастыре, который любит своих овец, о том пастыре, который знает своих овец. Он будет говорить о добром пастыре. Во славу Господа и снова Его, давайте встанем. и прочтем вместе стихи с 1 по 21, 10 главы Евангелия от Иоанна. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают голоса чужого. Сию притчу сказал он Иисус, но они не поняли, что он такое говорил им». Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый помогает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник не родит об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не с сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь, потому что любит меня отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: «Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его?» Другие говорили: «Это не слова бесноватого. Может ли бес отверзать очи слепым?» Садитесь, пожалуйста. Иисус отвечает на вопрос, ведь вся дискуссия возникла не из-за личности человека, который исцелен. Дискуссия возникает из-за личности того, кто исцелил его. Одни говорят, что он бесноват, и другие говорят, может ли бес исцелять, может ли одержимый бесом исцелять. Этот отрывок как раз и является ответом на то, кем является Иисус Христос, когда в личности Христа находит свое воплощение вот этот образ, образ пастыря из Ветхого Завета. Христос – этот пастырь. Христос начинает с того, что сравнивает воров и разбойников с истинным пастырем. Жизнь – не игра, нам нужен не тренер, нам нужен пастырь. Христос начинает с того, что показывает разницу между двумя. Он проводит сравнение. Он говорит: представьте себе овчарню, представьте себе овчий двор, то есть двор, где содержатся овцы. Огражденный забором, в этот двор есть вход. Вы хотите узнать, кто я? Давайте посмотрим на это сравнение. Есть ворота, у ворот сидит сторож, преддверник, и он открывает ворота пастырю, пастуху, потому что он знает его. Овцы не боятся пастуха, потому что они знают его. Они не понимают, о чем он говорит. Он показывает сравнение, иллюстрацию, он говорит, что представьте себе, что человек этот не боится меня, овцы мои не боятся меня, сторож не боится меня. Значит, я и есть пастырь, значит, я и есть пастух. Разве не так? Они не понимают его. Христос показывает сравнение между вором и разбойником, который пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить, и входит не через ворота, а перелезая через забор, и пастырем добрым. Потому что они не понимают его, Христос выводит это сравнение на следующий уровень. Он говорит, что хорошо, вы не понимаете, о чем я говорю, скажу вам еще раз, я есть ворота. Я уже не просто пастырь, который входит для того, чтобы обеспечить безопасность своим овцам, потому что я не вор и разбойник, который убивает, крадет и губит. Нет. Я пастырь, я пришел, чтобы защитить. Вы не понимаете, хорошо, скажу вам еще раз, я ворота. Я и есть эти ворота в овчарню. Некоторые исследователи Священного Писания считают, что в данном случае Иисус Христос ссылается на традицию, которая существовала в Ближнем Востоке, когда очень часто пастух спал в воротах овчарни, таким образом предоставляя дополнительную защиту. Но Христос здесь не об этом говорит. Христос не говорит здесь о том, что я сплю в воротах. Христос не говорит о том, что я вместо ворот. Очень простое предложение. Я и есть ворота. Что делают ворота? Ворота защищают овчарню, ворота защищают стадо. Ворота – это та часть, которая открывается. Ворота являются защитой для своих овец. Христос говорит, я защита для моих овец. Я. Они знают меня, и я их защищаю. Я пастырь добрый, потому что я защищаю свое стадо. Но значит ли это, что ничего плохого с овцами, которые принадлежат его стаду, не произойдет? Значит ли это, что, скажем, рассказывая брошюру «Четыре духовных закона» и говоря человеку о том, что у Бога есть удивительный и прекрасный замысел для его жизни, цитируя Евангелие от Иоанна, 10 стих, где говорится о том, что я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, значит ли это, что как только человек принимает Христа, то ничего плохого с ним уже не произойдет? Более того, жизнь его наполнится богатствами. Нет. Христос никогда, никогда, никогда не обещал, что жизнь человека, принявшего его, обретет тут же идеальное продолжение, где ничего плохого уже с ним не произойдет. Напротив, он предупреждал своих последователей, он говорил о том, что «меня гнали, и вас будут гнать. Меня преследовали, и вас будут преследовать». Не ждите, что ваша жизнь будет жизнью царствующих особ. Нет. Не ждите, что в вашей жизни не будет трудностей. Будут. Так о какой защите тогда говорит Господь здесь? О каких вратах Он говорит? О тех вратах, которые упоминаются в 117-м псалме, когда Давид говорит, вот врата, праведные войдут в них. Это та же истина, которую через несколько глав Христос повторит, говоря о том, что «Я есть и путь, и истина, и жизнь». Фома, ты хочешь знать, как попасть на небеса? Слушай меня очень внимательно. Я дорога на небеса. Слушайте меня внимательно сейчас, потому что я ворота. Вы хотите войти в рай? Я ворота в рай. Вы хотите войти во врата, в которые входят праведные? Я эти врата. Вспомните фразу Иустина Мученика, знаменитую фразу Иустина Мученика, «Вы можете убить меня, но вы никогда не сможете причинить мне вреда». Имя мученик просто так не дают. О чем он говорит, что вы никогда не сможете причинить мне вреда? О том, что он войдет в эти врата праведности, и никто, и ничто никогда уже не смогут причинить ему вреда в раю. Никогда! Вот она, овчарня, и вот он, Иисус Христос, пастырь добрый, защищающий своих овец, являющийся гарантией того, что никогда уже не принесет им никакого вреда. Он врата. Мы не знаем точно, как именно погиб Иаков, брат Христа. Однако традиция в истории церкви доносит до нас, то, что последние слова Иакова как раз касались ворот. Иудеи на допросе спросили его, о чем говорил Христос, когда называл себя вратами. И, посмотрев на них, Иаков сказал, вы назвали его вратами. Подразумевая, что он и есть доступ на небо. Он и есть тот доступ, без которого они не смогут попасть в рай. Вы назвали его вратами. Иакова выволокли на улицу и закидали камнями. Вот врата, праведные войдут в них. Жизнь не игра. Нам нужен не тренер, нам нужен пастырь, потому что пастырь защищает своих овец. Но Иисус продолжает сравнение дальше. Он показывает также, что кроме защиты, он еще и любит своих овец. Он не просто защищает их, он любит своих овец. Словосочетание «добрый пастырь» вообще слово «пастырь» или «пастух». Мы скорее привыкли к слову «пастушок» в русском языке. Обычно, когда мы слышим слово «пастух», мы представляем себе такую идиллическую картину в деревне, где босоногий парень лет 14-16 с кнутом погоняет стадо коров, овец, козлов, кого угодно. такая милая картина, где паренек проводит, в принципе, целый день на воздухе. Единственные трудности, с которыми он сталкивается, это, может быть, ну, чрезмерно жаркая погода или чрезмерно холодная погода. Все. Хорошая работа на свежем воздухе, кнутом погоняет овец. Поэтому словосочетание «добрый пастырь» подразумевает некую такую идиллическую картину доброго, очень хорошего, душевного, отзывчивого молодого человека, который очень душевно проводит время со своими овцами. Но смысл здесь совсем в другом. Смысл здесь в том, что Христос говорит: «Я не просто добренький пастырь, я хороший пастырь, я добросовестный пастух, я хороший пастух, я знаю свое дело». В первой книге Царств, когда Давид приходит к Саулу, и Саул рассказывает ему про Голиафа. Давид не говорит Саулу после этого: «Саул, ты знаешь, я очень долго тренировался, прошел специальный курс подготовки молодого бойца. В принципе, я готов сразиться с Голиафом хоть сейчас. Это для меня плевое дело. Я очень долго тренировался использовать прощуп, поэтому у меня очень меткий выстрел. Можно сказать, что я ворошиловский стрелок древнего мира». Давид не говорит этого Саулу. Давид просто говорит Саулу: «Ты знаешь, Саул, я пастух. Я каждый день борюсь с дикими зверьми, я каждый день борюсь со львами. После этой работы, вот этот вот здоровый Голиаф, ну, это, в принципе, плевое дело. Потому что каждый день я сталкиваюсь с такими трудностями, с такой опасностью, после которой, ну, Голиаф, в принципе, ничто». Работа пастуха в древнем мире, работа пастуха до сих пор в Африке, если вы прочитаете любые истории про работу пастуха в Африке, то вы очень часто услышите истории того, как эти люди буквально либо голыми руками, либо с одним копьем шли против льва для того, чтобы защитить свое стадо. Почему? Потому что они любят свое стадо. Работа пастуха заключается в том, чтобы любить свое стадо и защищать его. Пастух должен быть готов умереть за свое стадо. Вот что значит хороший пастух. В чем отличие наемника от хорошего пастуха? В том, что хороший пастух готов умереть. Он любит свое стадо. Наемник тоже защищает, но он не любит, поэтому он не готов умереть. Но вот здесь отличие просто хорошего пастуха от Христа. Он не просто хороший пастух. Он чудной пастух. Он странный пастух. Он непонятный пастух. Потому что он любит свое стадо настолько сильно, что он не просто готов умереть, он добровольно идет на смерть. Он ищет смерти. Хороший пастух не может искать смерти, потому что тогда стадо остается беззащитным. Христос не говорит здесь о какой-то глупой саморекламе: «Смотрите, какой я хороший пастух. Я даже готов умереть за свое стадо, и я умру за свое стадо, просто чтобы вы увидели, какой я хороший пастух». Нет, Христос говорит, что я люблю свое стадо настолько сильно, что если я не умру, они не будут жить. Если я не умру, мои овцы не будут жить. Насколько хороший я пастух, настолько, что я готов добровольно умереть, только чтобы они жили. Я готов отдать свою жизнь, только чтобы у них была эта жизнь. Настолько я хороший пастух. Вы спрашиваете меня, кто я? Я добрый пастырь. Я люблю своих овец. До смерти. До смерти. Я готов за них умереть. Я умру за них. Никто не отнимает у меня жизни. Я сам ее отдаю, чтобы они жили. Вот что значит хороший пастух. Нам не нужен тренер. Нам нужен пастырь. Потому что пастырь любит нас до смерти. В одной из своих сказок, Клайв Льюис, сказка, которая вошла в хроники Нарнии, «Лев, колдунья и платяной шкаф», перед нами открывается картина, в которой один из главных персонажей, один из детей, Эдмунд, на протяжении достаточно долгого времени я называл его Петром. После того, как я это сделал на утреннем богослужении, дети начали перешептываться очень громко: «Это же был Эдмунд, не Петр!» Мне тут же стало стыдно за то, что я ошибся. После этого мне об этом напомнили еще человек 5, о том, что я ошибся. Так вот, Эдмунд совершает преступление, он предает своих друзей, он предает остальных детей. Наказание за это преступление – смерть. Эдмунд должен понести наказание, Эдмунд должен умереть. В принципе, с богословской точки зрения я был прав, потому что Арзнан, лев, символизирующий Иисуса Христа, принимает добровольную смерть вместо Эдмунда. Естественно, что он принимает с богословской точки зрения эту смерть вместо Петра. Вот как я выкрутился из своей ошибки. Эдмунд должен умереть. Вместо него умирает Арзнан. Умирает на столе. Каменный стол, символизирующий завет. Колдунья символизирует змеи силы, символизирует сатану. Лев символизирует Иисуса Христа. А каменный стол символизирует завет. Лев погибает. Главный герой, главный персонаж сказки погибает, умирает, принимает добровольную смерть для того, чтобы выжил Эдмунд. Он царь, он лев, он умирает. И дети с утра приходят к этому каменному столу, который раскололся. Приходят для того, чтобы рыдать, для того, чтобы плакать на могиле Арзнана. Он погиб, он умер. Он умер, чтобы жили они. И вдруг у них за спиной раздается голос Арзнана, воскресшего льва. Дети удивлены, они не могут понять, что произошло, потому что он был мертв. Вчера он был мертв, он был оплеван. Сегодня он жив, и тогда Арзнан говорит им: несмотря на то, что колдунья владела древним волшебством, есть волшебство еще древнее, которым она и не ведает. Ее знания простираются только до начала времен, но если бы она заглянула в покой и тишину до первого рассвета времен, она бы прочитала другое начертание, гласящее, что если погибнет невинный вместо предателя, то стол расколется и смерть повернет вспять. Он настолько хороший пастырь, он настолько хороший пастух, что он умер за нас, вместо нас, для того, чтобы смерть повернула вспять. Он любит нас до смерти. Кто любит нас сегодня? Есть ли кто-нибудь в нашей жизни, кто нас любит? Есть ли кто-нибудь в нашей жизни, кто нас защищает, кто готов защитить нас? На что мы полагаемся, когда мы говорим о защите? На кого мы полагаемся, когда мы говорим о любви в нашей жизни? Насколько сильно нас любят? До смерти? Или это словосочетание «до смерти» просто говорит о, скорее, эмоциональном накале, что человек настолько сильно любит нас, что с трудом может перенести это глубокое чувство в своем сердце? Для Христа «до смерти» означает «до смерти». Он настолько сильно любит своих овец, что он умирает за своих овец. Но это еще не все. Добрый пастырь, хороший пастух знает своих овец. Он знает своих овец, каждого из них. Мы привыкли с вами, опять-таки, говоря об образах, говоря об историях, мы привыкли с вами к тому, что пастух – это человек, который погоняет свое стадо кнутом, в принципе. То есть в большинстве случаев идет впереди стадо, сзади стада идет пастух, погоняет стадо кнутом, коровы, бараны, овцы, козлы, кто бы это ни был. Они периодически выходят на дорогу, блокируют движение, водители жутко ругаются, пастух жутко ругается и продолжает погонять свой стадо кнутом. Картина на Ближнем Востоке была совсем другая. Пастух не погонял свое стадо, пастух звал свое стадо. Поэтому очень важно вот это сравнение. Они знают мой голос. Что это означает? Для Ближнего Востока это означает, что овцы знают голос своего пастуха. Они действительно способны распознать голос пастуха. Кроме этого, у каждого пастуха на Ближнем Востоке был определенный клич, определенный призыв своих овец. Когда пастух заходит в овчарню, он зовет своих овец этим призывом, определенным кличем. Определенное звуковое сочетание. И овцы идут за ним на это звуковое сочетание. Овцы следуют за своим пастухом. Вот это делает хороший пастух. У хорошего пастуха овцы знают его, у хорошего пастуха есть клич, по которому овцы распознают, кто это. Это у хорошего пастуха. Христос зовет своих овец по имени. Он настолько глубоко знает своих овец, что он зовет каждого из них по имени. Если вы в его стаде сегодня, если вы принадлежите к его стаду, если вы принадлежите к овцам его, если вы его дети – Он знает каждого из нас по имени. Более того, Он зовет каждого из всех живущих сейчас своих детей, из каждого из верующих. Он знает по имени. Это еще не все. Он знает каждого из верующих, который когда-либо жил по имени. По имени. Мне стыдно признаться, я не знаю всех в Московской Библейской Церкви по имени. У меня ужасная память на имена. Он знает всех по имени. Но и это еще не все. Он сравнивает свое знание, и когда он сравнивает свое знание, он не говорит, я настолько хорошо знаю своих овец. Я знаю своих овец, ну, буквально как лучший друг. Вот есть лучший друг, который знает буквально все о вас. Вот я как этот лучший друг. Я знаю буквально все о вас. Нет. Христос использует другое сравнение. Христос говорит, что я настолько хорошо знаю своих овец, я настолько хорошо знаю каждый уголок, каждое потаенное место в вашем сердце, что единственное знание, с которым я могу сравнить мое, это знание, существующее внутри Троицы. Вот точно так же, как единый Бог в трех ипостасях знает себя, вот точно так же, как Отец знает Сына, точно так же, как Сын знает Отца, вот точно так же и я знаю вас. Нет знания более глубокого, нет знания более фундаментального, нет знания более бесконечного. И в нашем сердце нет уголка, который он бы не знал. Вот настолько фундаментально его знание нас, настолько всепроникающее, настолько всепоглощающее. Его знание о нас. Он знает каждый уголок, каждую мелочь в нас. Он знает все. Даже то, чего мы не знаем, Он знает. Он хороший пастух. Он пастух, который знает всех и зовет их по имени. Он говорит это израильтянам, говорит о пастве, которая находится в Израиле. Он говорит о том, что у меня есть еще и другие овцы, и их я тоже знаю. И для нас с вами это очень важно, потому что мы с вами другие овцы. Он говорит о язычниках. За редким исключением, большинство собравшихся здесь не являются потомками племени Израилева. Мы с вами в большинстве своем язычники, потомки язычников. Откуда бы мы ни пришли, мы язычники. Он знает нас, для нас это важно. И более того, вот это знание становится фундаментальным знанием для Христа. Именно из-за этих взаимоотношений, существующих внутри Троицы, Он идет на смерть. Отец любит Его, и Сын идет на смерть. Потому что Он знает, что без Него мы погибнем. Если Он не умрет, мы погибнем. Он знает нас, Он знает наш грех. И, наверное, самая слабая черта, самая большая слабость для меня в служении – это мое знание тех людей, с которыми я работаю, тех ребят, с которыми я работаю. По своей природе я скорее интроверт. Мне легче проводить время наедине с собой. Мне легче читать одному. Мне легче размышлять, когда я один. Когда я играю в баскетбол сам с собой, у меня просто нет равных. Я настолько хорош, что мне просто нет равных. И очень часто ребята, с которыми я работаю, страдают именно из-за этого, именно из-за того, что я не провожу столько времени с ними, сколько нужно. Я не знаю их настолько хорошо, насколько я должен знать. Я не являюсь хорошим пастухом, хорошим пастырем для них в этом отношении. Это моя исповедь, это моя слабость. Это то, с чем мне приходится работать, бороться, над чем мне приходится работать. Но Он знает нас. Он знает эту слабость во мне. Кто знает вас сегодня? Кто знает вас? Кто знает все о вас? И кто, зная все, принимает вас? Ведь как часто в жизни в нашем сознании поселяется мысль: «О, если бы только они знали все обо мне, они бы не говорили того, что они говорят. Они бы не относились ко мне так хорошо, как они относятся. Они бы не любили меня. Если бы только они знали меня, действительно знали меня, они бы не любили меня». Он знает нас. Настолько хорошо. Вот настолько хорошо. К сожалению, мир продолжает выбирать других лидеров. Мир выбирает Калигу, Неронов, которые пришли только для того, чтобы погубить, которые пришли для того, чтобы убить. Человеческая жизнь для них ничто. И мир выбирает их. Мир продолжает выбирать Сталина, Мао Цзэдуна, людей, для которых частная собственность является ничем. Они пришли для того, чтобы украсть. Украсть и жизнь, и достоинство. Украсть все. И мир продолжает их выбирать. Вместо того, чтобы выбрать доброго пастыря, который защищает нас, доброго пастыря, который пришел для того, чтобы мы имели жизнь с избытком, доброго пастыря, который любит нас, они продолжают выбирать людей, как Пол Пот, которые пришли только для того, чтобы погубить. Вместо того, чтобы выбрать доброго пастыря, который действительно знает их. Кто наш пастырь сегодня? Это очень серьезный вопрос, даже для тех из нас, кто уже является верующим. Давайте задумаемся серьезно, за кем мы следуем сегодня? Следуем ли мы за Христом, или мы следуем за кем-то еще, за человеком? Кто наш пастырь? Если вы не знаете еще Христа, то что останавливает вас сегодня от решения, от того, чтобы стать частью Его паствы, стать одним из Его детей, стать одним из тех, кого Он защищает, кого Он любит, кого Он знает? Жизнь не игра. Нам нужен не тренер в нашей жизни, который помог бы нам достичь следующего уровня. Нам нужен пастырь. За кем мы следуем сегодня? Я знаю людей, поверьте мне, Иисус Христос не человек. Величайшие умы замечают сходство между Христом и основателями империи, богами других религий, но сходства эти отсутствуют. Между христианством и всеми остальными религиями пропасть величиной в бесконечность. Все во Христе покоряет меня, и дух его подавляет меня, и воля его побеждает меня. Невозможно найти снов, которыми можно было бы сравнить Христа с кем бы то ни было. Он действительно уникален. Его идеи и чувства, истинно им провозглашаемая его манера убеждать, необъяснима ни человеческой организации, ни природой вещей. Чем ближе я приближаюсь ко Христу, чем внимательнее изучаю, тем более великим мне все кажется. Все превыше меня, все величественнее, настолько, что подавляет меня. Есть религия. Его религия – это откровение нечеловеческой мудрости. Есть некая уникальность в этом учении, которая породила такие слова и принципы, которых и не было доселе. Вы не найдете нигде, кроме как в нем пример или подражание столь достойной жизни. Напрасно я ищу в истории похожих на Христа или чего-то, хоть отдаленно напоминающего его Евангелие. Ни история, ни человечество, ни века, ни природа не предоставляют мне хоть что-то похожее или что-то, что могло бы помочь мне объяснить его феномен. В нем все необычно. Чем более я рассматриваю Евангелие, тем более я уверен, что нет в нем ничего, что не было бы выше естественного потока событий или человеческого разумения. Так сказал великий полководец, потерявший все в своей жизни, на острове Святой Елены, в конце своей жизни Наполеон Бонапарт. Жизнь не игра. Нам нужен не тренер, нам нужен пастырь. Спасибо большое.